Винт разбился. Ройка разбился. Варанов отец цел. Второй винт работает. О том, что сказал староста Карп, ничего не сообщали. В тот вечер Нила опять плакала. Она умоляла Варана дать ей клятву, что тот никогда больше не войдет в корзину винта. Варан не мог дать ей такой клятвы. И оттого она плакала горше, а Варан злился и раздражался от того, что не может справиться с этой злостью. Наконец он оставил Нилу и вышел из пещерки, служившей им убежищем, под звезды. Он бродил по каменной пустоши и смотрел на башню, и думал на этот раз угрюмо. «Как ты там? Не спишь?» Башня оставалась темной, ни лучика. Спустя два дня Варан уже устал ждать, поднялся отец. Он выглядел усталым, но не побежденным. Конечно, староста первым делом обвинил в гибели зятя винтового Загора. Конечно, винтовой Загор напомнил ему, что именно он, Карп, чуть ли не силой заставил Ройку подняться. Предложил старости самому сесть на оставшийся винт или найти охотника после того, как чуть не все селение видело, что осталось от бедного Ройки. И напоследок сложил с себя полномочия винтового. Пусть, мол, староста сам объясняется с горни насчет воды и прочего. «Ты бы видел его лицо», — говорил отец с мрачным удовлетворением. «Похоже, варашка, с этой стороны нам беды не ждать. Пока, во всяком случае. Парня жалко. Жалко Ройку, говорю. Но Карпа уже со всех сторон тыкают. Зачем выжил, мол, варана? Кого теперь найдешь винтовому в подмастерье? Погоди. Может, и вернешься скоро. Мать-то как обрадуется». Варан вообразил, как на такую перемену в судьбе откликнется Нила, и вымучил улыбку. Вечером под мигающими звездами он вдруг решил свою судьбу. Так лихо решил, что даже споткнулся о камень. Остановился. Им с Нилой не жить на круглом клыке, ни сверху, ни снизу. И на малышке им не место. Они уйдут в далекие земли, уплывут. Все равно как, должен быть способ. Варан нашел место, где в сезон любил сидеть над морем, смотреть на огоньки кораблей и мечтать. Теперь здесь было ветрено и холодно, огней не было, моря не было, только дышали под звездами мертвенно-серебряные облака. Варан плотнее закутался в сытушью куртку. Можно уйти с платогонами. Конечно, это крайний случай. Сам-то он теперь сможет ходить в колесе, но вот Нила и платогоны. Можно уйти в сезон, это вполне возможно. Накопить денег, купить место на кораблике попроще или временно наняться гребцом, а за Нилу заплатить из жалования. Варан смотрел на звезды, а перед глазами у него стояла карта. Серое море, император глядит сверху, Шуу пялится снизу, а между ними берега, берега, извилистые кромки, как прожилки в темной древесине. Он обернулся на башню. Башня оставалась темной. Нила очень уставала на своей службе. От нее ничего особенного не требовалось. Подавать мелкие вещи, внимательно слушать, вовремя улыбаться. Тем не менее, она возвращалась из покоев княжны, едва живая, отупевшая, безвольная. Варан не решился сразу сказать ей о своем решении. Подумал, лучше утром. А утром ветер завывал во всех щелях, напоминая, что убежище их временное, а у Нилы есть свои собственные уютные покои, куда варану ход заказан. Солнце тыкалось сквозь камни, ложилось на пол сверкающими кляксами, заставляло морщиться, и варану показалось, что Нила недовольна им, что она ждала от него другого, а он не оправдал, не смог, не проявил достаточно усердия, и сам морщился, давая повод заподозрить его в нелюбви. Нила ушла, всхлипывая, А Варан понимал, что княжна снова будет недовольна. Зачем ей в свите столь кислая физиономия? Но главное, он опять ничего не сказал Нилле. Побоялся сказать. Побоялся, что невеста посмотрит на него, как на сумасшедшего. Надо было чем-то занять себя. Отец поднимался вчера, значит, сегодня на пристани делать нечего. Можно, конечно, грызть сушеную рыбу с работниками, травить байки с причальниками, в который раз обсуждать ужасную гибель Ройки. Варан до капельки выпил воду, которую Нила принесла для него из покоев, и вышел под солнце. Широкополая шляпа, раньше принадлежавшая кому-то из слуг, прекрасно затеняла лицо, можно было гулять даже в полдень. Очки, прежде натиравшие переносицу, совсем почти не чувствовались. Он привык. Варан вдохнул ветер и первым делом посмотрел на башню. И вовремя посмотрел. Высоко в зените летела повозка. Четыре птицы, запряженные попарно спереди и сзади, тянули крылатую конструкцию. Варан знал, что летучие кареты строят из полотна и перьев, дерева и рыбьего уса. Треугольные крылья торчали по обе стороны повозки, но не взмахивали, как будто грандиозное сооружение было слишком величественно, чтобы стараться самому. Хватит того, что вокруг надрываются крыламы. Повозка описала широкий круг над башней. По всему острову выглядывали из окон и щелей любопытные головы. Кое-кто выбежал на улицу. Вот так новость. Межсезонье и такие гости. Заиграла труба у княжеского дворца. Засуетились стражники. Крыламы, на минуту зависнув в воздухе, медленно стали опускаться на специальную посадочную площадку. Варан знал, что хозяин повозки прилетел не к князю. Он вернулся в пещерку, где ждала сезона парусная лодка, и растянулся на своей подстилке. Бежать, толкаться, выведывать небезопасно, да к тому же бесполезно. Никто ничего не скажет, никто ничего не знает сам. Но прилетел посланец от императора, ну, к господину императорскому магу. Вечером сходить на пристань, может, кто-то что-то разузнал через знакомых слуг». Он проснулся через несколько часов от того, что во сне его хлопали крылья. Вскочил, едва не стукнувшись головой о нависающую корму. Затряс головой, крылья хлопают наяву. Ветер, распахнувший двери, гулял по камню с мерчиками перьев и пыли. Варан метнулся наружу. На ближайшей скале стояла небольшая серая крылама. Всадник ее был одет неподходяще для верховых прогулок. На нем была широкая светлая хламида, длинная, переливающаяся складками. На указательном пальце поблескивал под солнцем красный камень. Лицо было закрыто серебряной сеточкой стражника. «Садись». Отплевываясь от перьев, Варан взобрался в седло за его спиной. Уже на взлете оглянулся. Далеко на северо-западе, над самым горизонтом, едва маячили четыре крыламы, запряженные в летающую повозку. «Хочешь пить?» Маг плотно задергивал занавески. Варан не отказывался. Здесь, наверху, ему хотелось пить почти всегда, несмотря на то, что отец возил ему снизу полные фляжки. «Что ты надумал? Я ведь еще с утра вышел продышаться, нюхнул. Батюшки, весь остров провонялся твоей решимостью». «Ты смеешься», — сказал Варан, отнимая от губ железную кружку. Маг вышел из-за расписной тканевой ширмы. Вместо блестящей хламиды на нем был светлый костюм, в котором Варан увидел его впервые. Разумеется, чистый, сухой и отглаженный. Варан огляделся. Комната хранила следы чужого присутствия. Две большие раковины с остатками снеди, второе кресло перед столом, строго сдвинутые ширмы и большой прозрачный сосуд, до половины наполненный мутноватой жидкостью. Под взглядом Варана маг убрал сосуд на полку. И еще. В комнате был запах, несмотря на то, что, отправляясь за Вараном, маг оставил все окна открытыми. «Можно спросить?» «Кто это был?» «Да так, чиновник. Садись. Ты решился уехать? Я не могу дать тебе карту, или ты ее погубишь, или тебя из-за нее убьют. Найди себе ракушку большую и сделай хорошую копию». Варан смотрел, как он роется в сундуке, как извлекает и разворачивает карту. Бумага похрустывала, и от этого хруста кожу царапал озноб. «Ты ведь не император», — пробормотал Варан.